время войны, и ситуация очень тяжелая в Израиле, и я просто не вижу, не могу продолжать эту тему, которую мы это, хотя она связана, да, может быть, мы коснемся этого. Но как вот так для как поддержания духа евреев, так мы можем те, кому это важно, кто хочет как-то пообщаться на эту тему, так вот что-то да, понять ситуацию современную, то есть об этом только можно говорить сейчас, не могу сейчас приводить все вот то, что мы учили, и разбирать это дело. Поэтому, поскольку я не хочу, я все лекции, которые я даю, это даю, чтобы учить Тору, не заниматься каким-то, не хочу быть каким-то политическим деятелем или каким-то, да, это, как его, духовным лидером тоже не хочу быть, так что... То, что касается вот самой уроков Торы и так далее, это да. Все остальное я не выставляю просто никогда. Так что поэтому я не знаю, что получится. Может быть, получится по-другому. Я не всегда, когда мы начинаем говорить, я не знаю, как оно получится в конце концов. Если вдруг получится как урок, то тогда, может быть, можно будет и выставить, может быть. То, во всяком случае, мы, значит, это продолжим. Да, в чем у нас идея? Вопрос на ситуацию. Надо понять эту ситуацию, в которой мы находимся. Я думаю, это по сути, вот такая ситуация, что сегодня в Израиле она очень тяжелая. И в принципе, вот во время войны не говорят. Не должны, наверное, говорить о всяких там вот этих проблемах, что и как, почему, кто виноват, что это такое, поэтому, может быть, последствия. Но поскольку и так мы уже об этой теме поговорим, настолько для того, чтобы понять ситуацию, чтобы, ну, в этом суть, понять ситуацию и, может быть, понять, как себя вести. В принципе, если кто-то хочет спросить какие-то вопросы в теме, вот в это, да, то мы тоже можем пообщаться, просто так сообщить, поговорить о том, что происходит. Но корень вещей я хотя бы скажу вначале, чтобы было понятно. В чем здесь корень вещей? Мы вот одну лекцию уже проводили, что-то похожее, вот, ну, актуальности такой, да, когда начались вот эти вот разные проблемы в Израиле до этого. И мы там разбирали этот вопрос, что это значит. Вот эта суть еврейского народа и как он построен, и в чем проблема всегда, в чем проблема еврейского народа, когда она бывает, откуда все проблемы, все беды, все это, как все это начинается. Мы тогда привели интересную вещь, я не знаю, что мы до конца ее разобрали, но кажется, мы тогда, да, вроде разбирали это дело. Что, и в принципе, это на протяжении всей истории. Вот эта вот ситуация, она повторяется каждый раз. Причем не просто повторяется каждый раз, а почти в каждом поколении. Да, вот это вот, эта ситуация. И вот эта вот ситуация у нас была когда? Когда была вот эта вот последняя катастрофа еврейства, да, Шоа, то, что называют. Как она была? В чем была суть этого? Кто был, кто, почему это произошло? И мы это тогда привели и вот выяснили эту вещь, да, объяснили эту вещь с точки зрения нашего взгляда. Наш взгляд, как мы знаем, так, что в мире ничего не происходит случайно. И есть законы управления мирозданием, да, система управления. И по сути мы должны, тот, кто хочет понимать по-настоящему, он должен рассматривать ситуации не в рамках того, что происходит, и различные частные причины и результат, как мы обычно люди рассчитывают, этот повел себя так, поэтому произошло так, это значит, он что-то рассчитал, что-то не рассчитал, получилось так и так далее. Это неправильно. А смотреть с точки зрения духовной, это, в принципе, идея, которую мы всегда стараемся так смотреть, и так нужно видеть этот мир. Так там мы сказали насчет этого, как это произошло. И, в принципе, и несмотря на то, что все это как бы система управления она скрыта от нас, но мы можем видеть ее проявление в многих вещах, И в соответствии с тем, что написано в Торе, потому что Тора нас обучает, что и как. Тора имеется в виду все, да, все, что мы учим в письменной и устной Торе. Да, все это. И идея, может быть, мы здесь посмотрим насчет того, как Тора относится к войне, как надо воевать, и как что, и что это такое, и так далее. Тоже откроем, здесь посмотрим. В книге Шофтим это приводится. В книге Дворим это приводится, Параша Шофтим. А суть здесь такая, суть такая, что когда это было, да, когда это произошло, вот это вот что, а что там было до этого, вот это вот катастрофа еврейства, что было до этого? Да, до этого было, если вы помните, кто помнит, кто знает, что была такая евсекция, мы это в прошлый раз приводили, кажется, да, евсекция как-то, еврейская секция в большевистской партии, и у них была идея уничтожить религию. И они этим занимались, и это были все евреи, они занимались это в еврейском секторе. Они, в принципе, потом научили других, как там и в других религиях, но там не до конца провели. А здесь они это делали. Они сами вышли из еврейских семей и религиозных, и они знали религию, и знали, как с этим бороться. И они, в принципе, полностью уничтожили иудаизм России. Это мы хорошо знаем. Когда это было? В 20, да, каких-то где-то с 24 или 25 года до конца, до где-то 28-го, 9-го года, это значит, они закончили, они, значит, во всех местечках, я вам рассказывал там, что у меня остались какие-то там листочки, где они там хвастаются, как они смогли справиться с религией, двое из них. Один из где-то с Украины в каком-то месте, а другой вот с Кавказа. Да, как они уничтожали религию, там собирали собрания, и там, значит, поднимали какой-то спор такой, и, значит, задавали различные, как это, раввину вопросы со стороны пролетарского учения и так далее, ну, знаешь, что это такое. И после этих они, значит, брали этих раввинов вместе с семьей и отправляли в Сибирь, там они не доезжали до Сибири, обычно все погибали. И всех тех, кто что-то пытался соблюдать или хотел, или еще оставалось то же самое, там запугивали или убивали, или преследовали и так далее. Так что, в принципе, ну, запрещено было, да, даже упоминать, да, не просто нельзя, да, это против религии, так они установили, потому что они знали, о чем разговор. И они знали, что если, да, там вот эти вот, кто еще, я помню, различные атеистические лекции, которые были, научного атеизма, или как его там назвать, это то, что всегда с чего начиналось, что один поп своровал курицу у какой-то женщины, и вот все они такие, и все они такие, и в этом все они такие, нельзя было даже упоминать евреев. Почему? Упоминание еврейской религии нельзя, запрещалось. Почему? Потому что всякое упоминание религии, как бы плохо ее не упоминали, она уже приводит к размышлениям, уже кто-то может подумать что-то и так далее. Я в свое время первое знакомство с иудаизмом, где было, когда в России был ребенком. И мне попалась какая-то книга одного какого-то... как его, какой-то польский там, типа ученый, историк, который приводит и рассказывает, как происходил выход из, ну, не совсем ребенок я был тогда уже, да, довольно это, когда уже был, как был выход из Египта, и как все это придумали, заливы, отливы и так далее. Все полностью кфира, как это, кфира полная, как это, безбожие, не знаю, как на русском это сказать, да, полная кфира, опровержение это, все, вся это, все самое такое дикое это. Но для меня были рассказы, которых я никогда в жизни не слышал, что были какие-то евреи, которые приходили через какое-то море, и там надо было что-то объяснять, это залив, прилив, еще что-то и так далее. Сама по себе эта информация уже зажгла во мне еврейские мысли. еврейство это, сама вот эта вот информация, несмотря на то, что она была со всеми вот этими вот делами, и да, там она была антирелигиозная информация, эта информация была против еврейской религии, но то, что там было, оно уже дало как-то, и очень многие евреи пришли к еврейству именно через вот таким образом, услышали вообще, поэтому, а те хорошо, и эти книжки, вот эти тоже запрещались в России, только, я не знаю, как она ко мне попала, она только где-то там, я не знаю, в разных кругах, она, значит, была там в разных кругах, которые должны были давать лекции, атеизма или еще что-то и так далее. И это почему? Потому что они понимали, что всякое упоминание, даже отрицательное упоминание религии, еврейской религии, приводит к пробуждению религии. Поэтому в России о еврейской религии запрещалось говорить вообще, что когда говорили о религии, приводили христианские, там, попы воруют, там, что-то обманывают, еще что-то такое. Но не раввинов, не, это не упоминали, потому что если появится раввин, сразу поднимается вопрос, раввин, а что он за раввин, а что и так далее. И человек начинает думать. И вот это вот думать, оно приводит к противоположному выводу. Поэтому они, и да, это то они, как они сделали. И так получилось, что поколение полностью, не просто это, да, не антирелигиозное, они не могли воспитать антирелигиозное поколение, они могли сделать только таким путем, чтобы не было, то есть полная безграмотность должна быть. Только таким образом, полная, как и я тоже такой же был, несмотря на то, что у меня все эти деды и прадеды, все они были большими раввинами, и там все это, да, но никакой информации совершенно именно по этой причине. Но как только я коснулся какой-то информации, у меня сразу пробудилось еврейство. Это они понимали, и поэтому так они делают. И так, в принципе, они привели к полному уничтожению религии, вот, еврейской религии, скажем, может быть, не только, но в основном еврейской религии в этом... убили всех раввинов, всех, кто это, и так далее, пришли. И эта история была не один раз в истории, да, вот это такое событие, что вот эти вот, кто они такие эти, да, мы их называем ребрам, на самом деле не евреи, разбирали это тоже подробно, это... Но как они казались в еврейском народе и так далее, не будем сейчас приводить, это я приводил не раз. И да, и вот это, и как они делают? Они не могут прийти, да, и сделать еврея, и вот, да, прийти в еврейство и уничтожить иудаи. Потому что евреи их не будут слушать, не примут их. И всегда, когда они это делали, они брали с собой другие народы. Как здесь, они же не пришли, что когда они были, выходили из еврейских этих, они хотели быть к религии, так их выгоняли из синагог, и все, выгнали. А потом они пришли с армией. С армией там это, да, и вот те потом где-то делали. Да, то есть они как бы руководили, а значит армия делала все это. И так это. И это было до этого тоже не один раз, были разные выкресты во время тоже антисемиты, которые были... выкресты, которые наговаривали на евреев разные вещи и приводили другие народы, чтобы расправились с евреями. И так это было в Греции, мы знаем, вот эта Ханука точно так же была и в Риме, так это было и везде. Каждый раз они приводили, обращались наружу к другим народам для того, чтобы уничтожить иудаизм внутри этого. Никогда у них, ну, получалось в какой-то мере, но это. Во всяком случае, про это сказал Хафец Хаим впоследствии, что на самом деле он должен был подняться на войну против них. Не знаю, как он имел в виду это сделать, да, он был старым человеком, но, не знаю, взять какой-то меч журавый и восстать. Но он должен был подняться на войну, так он говорит, что если бы, он поднялся бы на войну, то тогда он мог бы это предупредить. То есть, что предупредить? Все, что произошло впоследствии. То есть, как в Хануку. В Хануку то же самое было. Прям то же самое эти, как его, да, Ханука честь празднуют в Израиле. На самом деле, это праздник борьбы и евреев против вот этих вот, да, Эрев Рав. Да, и ребра вот этих вот, которые воюют с религией внутри еврейского народа. Именно они только не привели между собой, вместе с собой греков в тот момент и так далее. И так оно всегда это было в истории. И вот теперь, и что произошло в результате? И он где-то до 29-й, 28-й, 29-й, где-то 30-й год, они, значит, расправились полностью с иудаизмом. Сталин, что он увидел это, я не знаю, что он, ну, те, которые говорят, что он сам ужаснулся, когда увидел то, что они сделали со своим народом, так, видимо, он не мог полагаться, ни на кого не полагался, и тем более на таких, которые, в принципе, предатели своего народа, тем более будут предатели его самого, так он их всех тоже убил. Отправил в Сибирь, и там же тоже. Всех, все эти, всю эту и секцию, и всех этих, они также это. Сразу же после этого. Но что закончилось, что все произошло? В тот момент, когда они закончили вот это уничтожение иудаизма в России, в этот же момент встал Гитлер. Он еще не встал к власти, да, не пришел, он пришел в 1933 году, но начали они уже в 30-х годах, да, вот это вот вся движение и так далее. То есть это одно против другого. И как бы что здесь, да, почему это? Потому что приходит Всевышний и говорит, вы хотите уничтожения, вы хотите уничтожить иудаизм, вы хотите уничтожить иудаизм, так я это, да, так вы получите то же самое, напротив, то есть меда кенегед меда, мера против меры. То есть то, что произошло, потом вся катастрофа, это результат того, что вот это их секции большевики, которые уничтожили вот это. Это не, да, это прямое, мы видим это в прямом этом. И так оно. Если бы, как говорит Хаперсхайм, он встал бы против них на войну, может быть, он мог предупредить то, что произошло впоследствии, что это значит, да, что это тогда идея как бы Хануки и войны против всего этого дела. Это то, что мы видим. То, что сегодня происходит, удивительно. Сразу же приводят здесь, мы просто как это, во время войны об этом не начинают здесь обвинять один другого, поэтому я не хочу, чтобы все это дело как бы, да, публиковалось. Но на самом деле, если бы сразу же показали связи, много связей с тем, что произошло, и с тем, что произошло в Израиле, и вот этот результат. Как мы видим, результат прямо один за другим. Что вот это вот последние месяцы преследование иудаизма в Израиле достигло уровней, как, я не знаю, как 30-е годы в Германии, как большевики, в принципе, вот оно это, да, вот на таком же уровне, только у них не было такой силы, как у тех, то есть те тоже обращались к другим народам, чтобы, да, окружающим народам, чтобы привести и воевать с еврейством. Эти тоже обращаются в разные, у них не совсем это получилось, но они тоже обращаются по всему миру, чтобы осквернить Израиль, чтобы опровергнуть, чтобы, да, чтобы все перестали поддерживать Израиль и так далее. То есть делают эти методы, они одни и те же. Пути они одни и те же. Делают всегда одно и то же. И течение поколений. Претензии одни и те же. Чтобы паразиты не хотите служить, не хотите... Как его, да, мы живете за наш счет, помните, все претензии, которые к евреям, которые предъявляли антисемиты во все времена, здесь даже рассматривать, даже отвечать на это не надо. У меня, правда, есть лекции, там объясняю, почему да, почему нет, что это, но это даже объяснять не надо. В тот момент, как только начинает, поднимается претензия, вы паразиты, живете за наш счет, мы сразу понимаем, о чем разговор. Откуда это приходит, и как это мне отец учил, когда был ребенком, что если к тебе приходит кто-то антисемит, да, говорит тебе жить, бери камень и по голове. Не то, чтобы я так живем, но так мой отец меня, потому что он был такой хрупкий, но я видел его тоже в действии, когда я расскажу это, так он, значит, был такой, да, я знаю. Но это, в принципе, не о чем разговаривать. с людьми, которые там оправдываются, объяснять, почему нет, почему да, нет никакого смысла. Потому что это все, это всегда претензии, они идут, все претензии, которые предъявляют, они идут вот с этого, да, с этого источника, с этого, вот по этой причине. Это такой антисемитизм, как да, кто-то высказался недавно, что самые большие антисемиты, они были среди евреев. И во всяком случае, как мы говорим, что, да, как здесь произошло. И последнее, что было последнее? Последнее то, что было, самое такое ужасное событие, которое было в это, да, это что? Это было в Йом-Кипурим, если знаете, слышали, кто слышал. Никто не слышал то, что было в Йом-Кипурим, здесь, в Тель-Авиве. Это как бы место, где все эти вот центр всего этого антиеврейства, да, антииудаизма, антисемитизма, там что-то ужасное. Там, если последние времена, вот эти последние месяцы, заходит какой-то религиозный человек, так на него нападают, на него бросаются и так далее. А в этот Йом-Кипурим, обычно в Йом-Кипурим там проводили молитвы. Ну, есть в Тель-Авиве много, которые, ну, традиционные евреи, которые, может, не соблюдают все, но что-то соблюдают, они молятся. Есть много нерелигиозных совсем, но они ничего не делают, ничего это, но в Йом-Кипур они приходят на молитву. В Йом-Кипур они вот как-то ощущают это. Почему? Потому что среди еврейского народа невозможно уничтожить иудаизм внутри него. Это только с помощью внешних каких-то сил, да, как оно и было всегда это. И даже среди них там все они эти такие против того и против другого, и против религии, и все прочее, но в Йом-Кипурим приходили молиться. И поскольку там молитвы, там недостаточно, там синагога, это все недостаточно для людей, то поэтому стали молиться где-то на улицах, делать эти минини. И в этот раз они тоже собрались, хотели сделать, и тогда пришли эти бандиты, которые были, и разогнали все эти молитвы. Это был ужас какой-то. То, что там было, все эти, да, и, ну, кто знает, есть много разных снимков, списков, как его, роликов про это, то, что там те вытворяли, и, в принципе, разогнали и сорвали молитву. То есть сказали, нет, молитва Йом-Кипур не будет здесь, в Тель-Авиве. Да, придумали там какую-то причину, что должны они те делают какую-то загородку между мужчинами и женщинами, поэтому они против этого. На самом деле там не было никакой перегородки, даже если была перегородка среди маленьком месте, а большинство людей, которые пришли, они хилонимные, нерелигиозные, они, никакая перегородка не интересна была, они молятся просто так. И, да, и, ну, как бы за эту вещь они схватили, и как бы, ну, приходят на этом, развивается это дело, и, в принципе, разогнали молитвы, остановили это. Теперь, и это Йом-Кипуры, теперь Суккот. Суккот должна быть Симхат Тора. Симхат Тора, и Симхат Тора, и там должно быть Акапот. Тоже это делается много, так, как-то танцуют шторы, и выходили на улицу, всегда и танцуют шторы и так далее. Это тоже всегда было в Тель-Авиве, там люди приходили, все самые нерелигиозные, все приходят, все это. И эти, значит, это сделали против этого тоже, не разрешили, запретили и так далее. Не знаю, как там в конце концов произошло. А, ну да, прям сразу же, и это должно было быть, и должны были быть, и они тоже планировали все разогнать и так далее. И в этот же день, прям утром с Симхат Тора, произошло то, что никто даже вообразить себе не мог, что там, да, что арабы вошли туда, прошли через границу из Газы, прошли стену, пробили стену и так далее, и, значит, напали там. И я слышал, я не хочу рассказывать все эти, все, наверное, знакомые, это значит, все, что там это. И события, которые произошли, люди сегодня по-разному говорят. Есть, которые говорят, что это самое тяжелое событие со времен войны Йом-Кипурим. Есть, которые говорят, что это, да, в принципе, самое никогда не было даже с начала создания Израиля. Но, в принципе, события, которые, да, что это, такого никогда не было в Израиле, чтобы вошли в, даже и при Мельхемет а-Шахрур, как это война за освобождение, то, что было в 47-м, что это было самое тяжелое. В Йом-Кипурим не было такого, чтобы вошли в израильские поселения, были солдаты, которые погибли, было много и так далее. И теперь, и вот та, как бы, да, некая вот эта вот проблема, которая возникла, то есть был какой-то, мне сложно переводить на русский, многие вещи я на русском не знаю, да, этот ошибка, или как называется это дело, да, это пошло, назовем ее так, да, то есть вот это какой-то просчет, назовем ее так, да, вот, который произошел здесь, это был, это хуже, чем то, что было в Йом-Кипуре, что в Йом-Кипуре там тоже они сделали неправильный расчет, ошиблись, решили не так, не буду уходить в историю, что именно там они ошиблись, не принципиально. И тогда там они оказались перед опасностью уничтожения в Йом-Кипуре. Войну Йом-Кипуре 50 лет назад. Тоже в 73-м году, ровно 50 лет назад. Да? Ровно 50 лет назад. Да, 49-50 лет назад. Да. И тогда, тоже не случайно совсем, это число, да, 50 49, в смысле. Да, и сейчас, и это вот мигдаль называют. Мигдаль, ну, не знаю, как на иврите перевести на русский, вот это вот просчет, ошибка и так далее. И это надо понять, эту суть. Они там построили забор вокруг Газы. Газы. Построили забор электронный, особый, который стоил много миллиардов шекелей. И который не только забор, он, к нему нельзя подойти, но и в глубину нельзя прорыть под ним вот это. Мы сделали, придумали специальную технологию, это чисто израильское изобретение, технологии, что знаешь, что если вдруг копают где-то, если есть какая-то это, то есть способность увидеть это и так и предупредить. И там рассказывают, ну, кто смотрел разные ролики, одна девушка, которая работала там, ну, здесь, как называют, воспитание, те, которые смотрят, чтобы никто не приблизился к забору, там целая электроника, там, да, следят, там есть девушки, солдатки, которые следят за каждым сантиметром этой стены. И даже, и кто-то приближается, говорит, и там одна из них рассказывает, этого не может быть, чтобы они прошли там. Почему? Потому что даже когда, говорит, таракан какой-то там приближается к этому, что-то это сразу поднимается, там армия сразу приходит, там вертолеты, еще что-то и так далее. Нет такой возможности, люди не представляют, и до сих пор никто не знает, как это произошло. Есть какие-то, которые, как бы, какие-то объяснения более, или некоторые, которые хотят это объяснение, еще должны установить и так далее. Но не, это невозможно совсем. Не могут пройти просто так вот это вот. А они прошли по-простому, пробили это там тракторами и так далее, и тысячи этих террористов вошли внутрь с разных мест. И не было армии совсем, нигде. И да, там разные ужасные истории, я не хочу рассказывать это, но там, да, всякие эти, как я, ну, одна из, как я понял, ну, я не знаю, насколько точно или нет, то, что это идет, да, рассказывают это, что эти, как бы, вот эти вот девушки, которые там смотрели, солдатки, которые это, они заметили это и, значит, кричат в эту, и их никто не слышит, и никто не принимает, и никто не это, и к ним подошли эти, поднялись на эту вышку и всех убили. Значит, это одна из историй. Насколько точно это, ну, я уже слышал, что одна из них как бы уже объявили похороны одной, скажем, да, так объяснить, что она, это ее была, эта специальность. Во всяком случае, это да, и зашли в эти поселения, и там просто события, которые были, как люди сравнивают, что это ситуация, то, что было во время вот этой катастрофы. Как приходили немцы или там кто-то, эти антисемиты во время этого, уничтожали семьи, стреляли во всех и так далее. Это удивительная вещь. И кто-то да, и никто до сих пор не знает, почему, говорит, оставят на потом разбираться, как и почему. Но это то, что произошло. Сразу здесь приходят несколько этих и придут. Ну, можно было сразу же сказать, что на самом деле, как сегодня говорят, это Мигдаль Йом-Кипурим, что это, в принципе, война, которая сейчас, сейчас ее тоже называют война Йом-Кипурим, как он, многие. Почему война Йом-Кипурим? В принципе, что это сразу же после событий Йом-Кипурим происходит это. Точно так же, как там. Может быть, если бы народ встал бы против этих бандитов Йом-Кипурим и выбросил бы их, то, может быть, этого не было бы. Но поскольку никто не восстал, никто это, там кто-то плакал, кто-то это, и ушли. Они разбили, то тогда, если вы сами не за это не стоите, то Всевышний стоит, поднимается на это дело. Это первая вещь, которая приходит. Потом сразу же приводят какие вещи. Кто-то приходит и говорит, да, чтобы вы не хотели мехицот. То есть вы не хотели забор, чтобы был при огородке. Это как бы спор был несколько недель здесь. Можно ли, чтобы была перегородка в Тель-Авиве или нет. Какая-то там перегородка, где стоят эти и так далее. Вы не хотите перегородки? Так перегородки в Газе тоже были сняты. Как вы сняли, да, разрушили эти перегородки, так это, мы видим параллель удивительную. Кто-то приходит говорить так, мы не хотели окопот, они не хотели, чтобы было окружение, вот это вот, то, что танцуют сторы и так далее, это называется окопот, окружение. Вы не хотите окопот, так вы получите откопот, если так, откопа это нападение. И это, что произошло. Особое то, что удивительное здесь, это действительно для меня так это непонятно совсем, что всегда, когда это было, те, кто это делали, те, кто вот эти приводили, вот эти вот антисемиты, вот эти вот еврейские разные ревраб, и потом были, значит, удары от Всевышнего, то эти удары обычно были по людям религиозным. По людям, которые верили. Так это было. Почему? Многие спрашивают, как справедливо, нет? Мы это объясняли там в какой-то лекции, что на самом деле это удар по еврейскому народу. Да, а еврейский народ, он должен быть еврейским народом. А эти ревраб, которые понятия не имеют о иудаизме, ни это, то они вообще, можно их назвать еврейским народом. Поэтому удар по ним нельзя назвать, что это как бы удар по еврейскому народу. Поэтому как бы, чтобы, поскольку удар по еврейскому народу, должны, чтобы там были евреи, те, которые именно представляют. Поэтому всегда в этих катаклизмах первые, которые терпели, это были именно праведники, религиозные, дети и так далее. И спрашивают, как это несправедливо. И тоже я объясняю в разных лекциях по Холокосту, которые это, да. И это тоже несправедливо, как так, почему именно они должны страдать, ведь не они это сделали и так далее. Но мы здесь говорим в общем и в частном. В общем, это наказание для еврейского народа. И там погибают самые лучшие, обычно это так. В частном случае каждый из них, который погибает как еврей, за еврейство он приходит в следующий мир святым. Это там он в следующий мир приходит. Это была его роль в этом мире. Он раскрыл здесь нечто это. Да, это Кидуш Ашем, и тогда он, это называется, умереть за освящение имени Всевышнего. И тогда это не наказание для него, а награда для каждого такого особого человека. С него снимаются все грехи, и все, он становится, он приходит туда святым. Мой учитель когда-то говорил, что наоборот, говорит, я завидую тем, которые погибли. Он сам выехал из России, тоже из Литвы, он был из Литвы в те времена, в 30-й год, 30-й, как раз 30-й год, или 30-й, или 31-й, я не знаю, где-то они эвакуировались оттуда, значит, от большевиков, их как-то там его отца, что он был большой раввин, как-то те большевики согласились выпустить. Было какое-то давление там снаружи, ну, и так далее, общественность, я не знаю что. И больших раввинов, которые очень большие, они разрешили выпустить. И он, значит, у него отец был большой такой динейтер, так их как бы выгнали или еще как-то. И они прошли через всю Европу, через всю вот эту Европу. Тогда еще в 30-й год они еще могли это сделать. И да, и приехали в Израиль, это чтобы он-то ему тогда было 7 лет. И вот это вот, и это когда он, да, что я хотел сказать. Да, что тогда они вышли, это, да, и он говорит, что я, говорит, завидую, потом мне говорил, что я завидую тем, которые там умерли, погибли, потому что это Кидуш Шем, они пришли в следующий мир святые, а мы что, еще несколько лет кушать картошку, всего лишь это, да, что такое жизнь, надо уметь относиться, как относиться к жизни, как человек умирает, и как, и в чем смысл жизни, и так далее. И это значит то, что... Да, и так оно было всегда. В этот раз уже удивительно. Что-то такое. Я не знаю почему. Возможно, сейчас это перед приходом Машиаха. А расчеты они как-то идут по-другому. Но все те, которые пострадали, в основном, вот эти вот гражданские, которые были, которые это были те самые, которые были против религии. Это удивительно. Все те, которые где-то несколько сот, сколько сейчас говорят о 700-800 людях, которые были убиты или биты, были захвачены в плен или еще что-то. И так далее. Все эти кибуцим, с которых, куда попали эти, это не религиозные совсем, а вот именно те самые, которые были против. Ну, не знаю, может быть, не все там они, как там, да, но вот именно те самые круги. И более того, интересно, там было еще два мушава религиозных. Но это же было суббота, у них была суббота, Симхат Тора, у них ворота были закрыты полностью в этом, да. И есть ролики показывают, где пришли арабы туда, чтобы туда войти, они как-то должны были войти на машинах или в этих, и они не могли справиться с воротами, не могли их открыть. И они там крутились, 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 а потом ушли, пошли в другие места. И два этих мушава, которые религиозные, там не было ничего, туда не вошли никто. Удивительная вещь. Потом было вот эти вот ситуации, которые, да, эти люди там вот, которые устроили, которых вот ловили там в поле и убивали. Многих, да, знаете, это, когда пришли арабы, а тех был праздник, праздник чего, как они там называются, природы, я не знаю, что такое, мисиба на природе, мисиба как праздник на природе, то есть это вместо Симхат Тора, они, значит, делают праздник там природы, танцы разные, и как его разные, пьют там разные вещи, курят разные вещи, разные, все что угодно, молодежь такого типа. И они там, значит, вот это вот сделали, этот фестиваль или что-то они делали. И именно туда пришли эти террористы. И, ну, все видели, наверное, там ролики и так далее, не буду это рассказывать. Но там их убивали один за другим, и убили многих, убили, ранили, взяли и так далее. Мы не то чтобы, да, мы не злорадствуем этому. Я хочу сказать просто удивительную вещь, что обычно это не так. Обычно тот, кто страдает в результате, это вот именно те, которые связаны именно с религией. А здесь странно вот это как-то произошло, что именно те, которые это, именно они те, которые пострадали, мера против меры, или еще как-то, или, может быть, в Израиле Всевышний это делает по-другому, поскольку здесь как бы все считаются евреями или еще что-то. Ну, не знаю. Во всяком случае, это то, что произошло. Конечно, погибло много религиозных евреев, которые это те, которые солдаты, которые есть среди солдат, то есть много, да, солдаты, офицеры, которые оказались один против там этих всех, и они шли с ними как защищать людей, и многие из них погибли тоже. Да, это... но само по себе этот мигдаль, как это произошло, почему это, как это могло быть, никто не знает. Но это мы видим одну вещь, что когда человек полагается на свои силы, на свое желание, на свою вот я, как эта идея вот всего этого, мы сейчас, может, посмотрим, как евреи должны вести войну. Но то, что говорит это, как бы полагается на свою силу. Когда еврей полагается на свою силу, Всевышнему говорит, ты полагаешься на свою силу, я тебе покажу, что значит полагаться на свою силу. Это кухиво цемьяди, так называется это на иврите. На свою силу, на свою руку. Вот я такой сильный, я смогу и такой победить. И вот они там тоже положились на эту стену, и да. То есть, в принципе, было какое-то стечение, не знаю, что произошло, но было какое-то стечение обстоятельств нереальное совсем. Настолько нереальное, что просто так это не может быть. То есть это как бы само по себе какое-то чудо, ну, в отрицательном смысле. Потому что ни по каким параметрам это не может быть. Ну, может быть, там потом найдут какую-то природную причину, но она никогда не является настоящей причиной, а всего лишь способ, каким образом это приходит. Но, в принципе, такое это не могло быть, и поскольку мы видим, как оно идет одно за другим, Йом-Кипурим, Суккот, и сразу же Симхат Тора, что это продолжение истории с Йом-Кипурим, потому что там все велись суды и так далее, не хотели допустить, чтобы в это Симхат Тора, чтобы это радоваться сторож, не хотели допустить. Йом-Кипурим они разогнали, молитву Йом-Кипурим, хотели разогнать это тоже. И там суды, и все что угодно, и все это время было в Израиле, было это, что такая ярая такая с их стороны антисемитская, это вот нападки на всю религию, на религиозных, на то, другое, с разными глупыми доводами. И так далее. И когда вот это должно было быть, все думали, что будет, они разгонят это или не разгонят. И сразу же утром стало известно об этих событиях и отменили все эти, да, и так далее. Все это прямо началось с утра, то есть должно было быть где-то в обед вот эти вот, чуть позже. Его сразу все отменили, потому что это, да, из-за этих событий, что эти события начались прямо сразу же с утра. Да, это как было. То это ситуация, которая происходила. Я знаю, то есть мы здесь видим, насколько вот это вот, кто хочет увидеть, он обязательно увидит здесь вот эту вот систему, как происходит управление на небесах, как оно идет четко, когда человек смотрит на историю с позиции вот этой, то есть с позиции духовного осознания мира. То вдруг у него все становится на свои места. Почему это так? Потому что ясно, потому что когда мы смотрим на мир обычным образом, мы видим только часть картины. И мы это понимаем, что мы видим только часть картины, а не все. И поэтому многие события, они понятны. Вдруг это произошло, вдруг то, почему вдруг, откуда вдруг, случайно так, и так далее. Но когда мы рассматриваем в рамках вот системы управления Всевышним, то хотя бы немножко знает это. Даже не обязательно знать, только по намекам можно видеть, что за всем этим стоит какое-то управление, что все это не случайно. В тот момент, что видим, как события складываются одно за другим, так это не случайно. И когда это не случайно, то это, когда это видно, что это не случайно, пусть я даже не знаю точно всех расчетов и так далее, но это само по себе уже дает другой взгляд на мир. Человек смотрит по-другому совсем. Но в каком-то смысле дополняет ту картину, которая скрыта от глаз. Потому что на самом деле, чтобы оценить какую-то ситуацию, недостаточно видеть только то, что мы видим, а надо также видеть или знать то, что стоит, то, что мы не видим. то, что стоит за событиями мира. И это, да, то есть мы видим только результаты, не видим причин, как мы говорим. А причины, корень причин всего, что происходит в мире, это в духовном мире. То, и это так. Но поскольку все это произошло, и происходит война, и все это, и сейчас начинаются большие события, в любом случае, здесь, конечно, все сразу стараются как-то объединиться, но обратно те же самые не очень-то, да, все те круги, они продолжают делать проблемы. Ну, но сейчас произошло, на самом деле, очень много, что, может быть, много среди всех этих антирелигиозных, антиправых, я не знаю, как они называются, левыми называются, на самом деле не совсем точное определение, не левые, правые, но многие из них вдруг уже говорят, мы не левые, мы уже не левые, мы правые, многие из них вдруг все переоценили ситуацию, не все, а очень многие вдруг перестали смотреть по-другому, это настолько сильный удар, может быть, именно поэтому это было, удар был именно по ним, именно по ним. Человек, который оказался в этой ситуации, получил этот удар, явно, что он переосмыслит все это. Может быть, в этом вся суть, почему так произошло. Чтобы, если бы это произошло только с религиозными, сказали бы, а, они просто вот паразиты такие и так далее, поэтому им это посмеялись бы, вот их вроде Бог должен беречь, а вот наоборот они и так далее. А здесь именно с ними, и многих у них сегодня произошел переворот бы в осознании, это многие-многие выходят из свидетельств, говорят, я уже больше не левый, я уже правый, я уже чувствую себя правым, я уже не тот, я уже, да, уже невозможно, и все уже говорят о других, хотя это понятие правое-левое очень относительное, их разделение, ну, вот в каком-то смысле так оно получилось в Израиле, что правые это те, которые больше связаны с еврейской религией, не обязательно религиозной, но как-то уважают религии, как бы чувствуют себя причастными к иудаизму. И те, которые против этого, называют себя почему-то левыми и так далее. Ну и как так оно получилось, не принципиально. Там есть еще несколько ряд причин. Теперь, и сейчас, значит, мы, значит, оказались в войне. Вопрос, теперь что такое война, и это надо обходить, если вы хотите. Мы здесь мы сразу же пересекаемся с теми вопросами, которые мы уже учили. Здесь это Непшахаем. Непшахаем. На самом деле, здесь оказывается еврейский народ в очень тяжелом положении. И поскольку находится в тяжелом положении, уже не принципиально, кто виноват, кто не виноват. Да? Здесь уже надо, в чем суть, выйти из этих положений. Прежде всего, человек должен делать тшуву. Уже первые понятия тшувы как бы есть, что если еврейский народ делает тшуву, тогда изменяется порядок событий. И тогда происходят случайности, они становятся уже на сторону евреев. Это то, что мы, в общем-то, обычно наблюдаем за этим. И так надо уметь понимать эту ситуацию. И поэтому, да, идея делает чего. И здесь вопрос, как это, когда человек, еврей, находится в тяжелой ситуации, почему он находится в ней? Почему? Потому что он забыл, что такое еврей, по-простому скажем, да, забыл, сделал это, и тогда он должен переосмыслить это внутри себя. И тогда, когда он переосмыслит внутри себя, он изменяет причины вещей, потому что это была причина. И поскольку он изменяет это внутри своего сознания, то тогда начинают происходить события по-другому. Почему? Потому что причина событий – это не в этом мире, а в том мире, в котором находится сознание человека. Параллельно сознанию человека, потому что сознание – тоже духовное понятие. И там параллельно, на самом деле не совсем параллельно, что сознание человека – это, как мы говорили, ман, который поднимается вверх. Но это тоже приводит к различным изменениям, без того, чтобы входить в разные каббалистические понятия. То есть там где-то в мире сознания происходит изменение, потому что все решается там и только там. И поэтому то, что мы здесь делаем всякие действия, это всего лишь как бы приложить усилия, старания и так далее, тоже необходимо, важно, надо это делать и то прочее, но на самом деле решается не здесь. Во всяком случае в еврейском народе это так. В других народах, может быть, они управляются по другим законам, в рамках законов природы, и поэтому в рамках законов природы, там, кто сильнее победил, кто хитрее обманул, кто это и так далее. А в еврейском народе управление, оно по-другому совсем, оно идет, все решается на духовном уровне, а не силой, как это мы говорим. И что тогда делать? Ну, давайте сначала посмотрим, как это объясняется в книгах. Я не знаю, если у кого-то какой-то вопрос или что-то, можно задавать, потому что я не хотел, в принципе, давать какую-то лекцию, я хотел только тогда как бы обсудить немножко. Если кому-то что-то интересно, можно спросить. А если нет, то мы пойдем дальше. Да. 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 Да, вот Ора хочет спросить что-то. Да, Ора.
Ора, пожалуйста.
Спасибо большое, Рамзака. Я не спросить, просто заметить, что такое уже было, когда это была дискотека. Тогда тоже, это сколько-то там лет назад, начинали, потом все равно перешло на иврит. Думали, что Иерусалим самое безопасное место и так далее, но там тоже начали.
Я не знаю, я плохо слышу вас.
Я прошу прощения, я просто сейчас в машине, да, в дороге, поэтому я хочу сказать, что это уже было, то есть не то, что первый раз. Вот помните, дискотека, это сколько там лет назад, в Тель-Авиве тоже, когда пострадали вот эта вся молодежь в дискотеке. То есть и думали, что Иерусалим самое безопасное место, что религиозных не коснется, тоже пошло все. То есть это как бы, может, эта тенденция уже...
Да, да, возможно, там тоже, ну, я хотел сказать примеры, то, наверное, многие могут привести разные примеры жизни. Я привел известные большие события, которые были, но было кроме этого, конечно, в каждом частном случае тоже есть много примеров, наверное. Да, беседа. То, тогда мы посмотрим дальше. В книге Шофтим приводится, что такое война. Китицеля мельхама, когда ты выйдешь на войну, так это приводится, да, когда ты выходишь на войну, китицеля мельхама. Алёйвеха, против врагов твоих. Выраита сус вареха. И увидишь ты, сус вареха, это как коней и колесниц. То есть, имеется, увидишь коней и колесниц. Амрам мимха, народ намного больше, чем ты. Народ, который идет, ты идешь, значит, на войну, и против тебя приходит, там, в смысле, большие силы. Ну, кони с колесницами, это в тех понятиях, да, против тебя идет большая сила, большие это враги, враг твой вооружен очень сильно и так далее. И говорит нам Тора: «Ло тирами, не бойся их». «Ки ашем элокейха имха», потом «имах», потому что Всевышний с тобой, «амалхами арес мицраим», который поднимает тебя из земли египетской. На первый взгляд кто-то может сразу подумать, что нам хочет здесь Тора сказать. Она говорит нам о героизме, будь героем. Правильно, что это значит? Ты выходишь на войну против противника, который намного сильнее тебя, не бойся его. Почему не бойся? Герой. Да? Так можно понять по-простому эту вещь. На самом деле это не этот смысл. Объясняет, а как смысл? Вот почему? Киашем лукеха имха, потому что Всевышний с тобой. Что это значит? Мы сейчас пытаемся разобрать в комментариях. Ну, немножко прочитаем дальше. И вояки корвехем эль амильхамай, когда вы приближаетесь к войне, вы не гаша коин, вы дебир элям, и тогда выйдет коин. Коин это значит, да, коин машир, здесь он приводит Раши, коин машир, то есть коин мильхамай, коин машир. И значит коин, то есть важный этот первый, этот священник, да, скажем на русском так, да, раввин, это, да, коин. Он, значит, выйдет к народу, выдебер элям, и так скажет народу. И Тора нам говорит, что должен говорить коин народу. Ваомар алеем, и скажет им, Шма Исраэль, атем кривим ли айом, слушай, Израиль, вы близки сегодня к войне. В принципе, Раши здесь объясняет нам, что это, почему оно так начинается. Слушай, Израиль, то, что он должен сказать. Говорит наши филю Эмбахем скутали Криашма. Даже если у вас нет заслуг, а только Шма Исраэль, вы читаете, говорите Шма Исраэль, то это уже даст вам силу. Да? Даст силу, мы еще пытаемся понять, о чем здесь разговор. Во всяком случае, говорит им, слушай, Израиль, а тем кривим, вы идете на войну, приближайтесь к войну, али вейхам, с врагами вашими. Али рахли вабхем, не будет бояться сердца ваше. Вальтах пизу, Вальтар Цумипне. Тоже имеется, не бойтесь их. Да. Это пизду, как-то перевод. Да, так он переводит. Не бойтесь им, не, ну, не знаю, как на русский это перевести. Да, чтобы не вздрагивали перед ним, как-то так, да? Почему? Потому что Всевышний Ашем Элокеха, Аулеха Махем, который идет с вами, как он здесь сказал до сих пор, да, до этого, когда Всевышний это говорит Моше, сначала Всевышний говорит Моше, и потом говорит ему, что Коэн должен сказать народу. Так Всевышний говорит Моше, значит, когда вы выйдете на войну, да, видите врага сильнее вас, не бойся его. Почему? Потому что Ашем Элокей Хаймах, Всевышний идет с тобой, тот, который вывел тебя из земли египетской. А потом Коэн должен сказать, что он говорит. Не бойтесь и не вздрагивайте, пусть сердце ваше не боится и не вздрагивает. Почему? Ки Ашем Элокей Хаймах, снова, что Всевышний Ашем Элокей Хаймах, он с вами. Аулех Хаймахем, который идет с вами, про который я сказал, тот сказал, что он с вами. Лилахебахем, воевать с вами и мой выход с врагами вашими. Леошиоитхем, чтобы спасти вас. Так говорит это то, что должен сказать Коэн. Здесь Рамбан, если хотите, мы посмотрим сейчас, что нам говорит Рамбан, и понять, о чем здесь разговор. Что за война? Приходит нам Всевышний, да, Тора обучает, как должны воевать. Ты выходишь на войну, там еще продолжение мы посмотрим, но ты выходишь на войну, и я тебя, да, ты выходишь на войну, и это обучает на Тора, как нужно воевать. Как нужно воевать? Прежде всего, не бояться. Что значит не бояться? Он сказал, должны быть героями, воинами, которые ничего не боятся и так далее. Так это по-простому можно понять. Объясняет Рамбан следующее. Китицели мельхама враит асус верехов, зомит с вами худеш и тамра лаэм атаба воин. Здесь говорит новая митсва, митсва про как вести войну. Хорошо. Вы там. И причина того, что сказано, ки ашем лакехам лехам ахем лилахем лахем вейвехам лиошеетхем. И то, что написано там, почему ты не должен бояться? Потому что ашем лакехам, Всевышний, он идет с вами воевать с вам. То есть воевать вам, то есть с вами, воевать вместо вас, в принципе, воевать вам, ну не знаю, как на русский это еще перевести, лилахем, да, лилахем, лахем. То есть на русский это как-то вместо вас, да, и с вашими врагами леошеткам, чтобы спасти вас. То есть не бойтесь, потому что Всевышний идет вместе с вами воевать вам, чтобы спасти вас. Так как... Это то, что написано в Торе. Говорит, в чем смысл этого, спрашивает Рамбан. И говорит так. Ез ирам шило ирах либо вам. Предупреди их, чтобы они не боялись своего сердца. Было иру, чтобы не было у них мягкое сердце, так, наверное, перевести. Было иру миноевим, чтобы не боялись врагов. Чтобы не боялись врагов. В Йомер Шилой в Туху Базеба Гуратам. И говорится здесь, объясняет Рамбан, что значит не бояться врагов? Чтобы они не полагались на свою силу. А как же не бояться врагов? Чтобы они не полагались на свою силу. Это главное здесь. Лахшов Балимам, что они должны думать в своем сердце. Что вдруг они начнут думать в своем сердце. Гиборим Анахну, Анахну люди сильные. Богатыри, мы сильные, мы, да, как это во всех этих проблемах, то, что было с Израилем, когда было государство, была эта проблема. И сейчас это же проблема. Мы самая сильная армия, мы самые непобедимые, мы самые-самые и так далее. Что значит мы своей силой, мы своей это, мы захватим, мы сделаем, мы своей рукой, то-то это. Это был лозунг. Израиля, когда его построили, там тоже первоначально те, кто были, они были все вот все такие левые антисемиты, в общем-то, да, то, что они там вытворяли ужас. Ну, не принципиально, не будем в это входить. И вот, не думайте, что вы такие сильные, да, что скажете, вот мы богатыри Аншихай Мильхама, что мы можем воевать, у нас сильная армия. Это ни в коем случае. А что? Ракшая Шива Либам, но то, что они должны положить на свое сердце, то есть внять, так, по-моему, на русском это объясняется, внять, понять, осознать, Что именно? Эль-Ашем, что, да, то есть, то есть должны внять, да? Внять имеется в виду положить на сердце или положиться в своем сердце на Всевышнего. Вы в тыху бы еще то, и должны полагаться на его спасение. Вы их ашвуки лоба гбурата сусях пос. И должны думать, что не силой коня, да, как это, килоба гбурата пос, что Всевышнему не нужна сила коня, коней, оружия и так далее. Не этого он хочет. И не героизм он хочет, в смысле героизма, силы и так далее, а богатырь сильный, накачанный, там еще что-то. Знаю, как стрелять и прочее. А хочет, что хочет Всевышний? Ираб. Ираб – это боящихся его, чтобы боялись его. А Амиахлим Лихазо, которые хотят получить милость от него. Здесь сразу могут спросить, а ты будешь полагаться на Всевышнего, а что тогда с армией, что тогда будет, война и придет, и тебя победят и так далее. Это, да, и что он здесь говорит, что нет, как это, что Всевышний придет, ты должен полагаться на то, что Всевышний тебя спасет, а вдруг не спасет, и будет не раз и так далее. Дальше продолжение он разбирает этот вопрос. И говорит он, что он будет воевать с вашими врагами. Он будет воевать с вашими врагами. Это дальше он приводит. Это там дальше. Лилахем, ну да, лилахем лахем воевехем, что он будет воевать с врагами вашими, чтобы спасти вас. Шейми над слубом бамирхама было и пакетные мышцы. То есть говорит более того, что если это так будет, как здесь сказано, то есть, что вы будете боящиеся Бога. Это то, что Всевышний хочет. Чтобы вы полагались на Него. Это то, что Он хочет. Ему не страшны разные там кони, колесницы, танки или еще что-то. А что ему важно? Чтобы вы полагались на Него. И если так будет, то Он будет воевать вам, то есть вместо вас. Он будет воевать с вашими врагами. Велой пакет иш и хад мем иш, и не будет, и не погибнет ни один из них. Ни один из них. Что значит ни один? Ведь на самом деле в любой войне обязательно кто-то погибает. А тот он приходит и говорит, никто не погибнет. Почему? Китахен, шейнацку, шейнацуха, это и вехем. В ямуту гамем рабим. Ведь на самом деле, говорит он, как так? Ведь даже когда побеждают в войне, все равно погибают люди и те, и другую, с обоих сторон. Валькенца, говорит, про это кричал Йешуа Кабенхоль, что Йешуа тоже вышел на войну, когда вошел в Израиль. И тогда там сначала они обошли этот Иерихо, и там победили Иерихо, захватили и так далее. А потом у них, да, в следующий, в другой город, у них, у них погибло сколько? Шлошим и шиша иш. 36 человек. И тогда он восстал, говорит Всевышнему, как так вдруг? По-моему, там больше было, но здесь он так приводит, наверное, это, да? Там потом было еще, да. И как может быть, и тогда Йешуа обратился. Да, Всевышний отмечает, почему это произошло, почему они погибли. Потому что Всевышний приказал, что не брать ничего из этого города, а один пришел и скрыто взял что-то для себя и так далее. Да, там, это, ну, надо читать, там, учить в этом. И сделал нарушение, поскольку сделал нарушение, поэтому он погиб. То есть говорит, что если бы не было бы, то есть все-все, там были бы с чистым сердцем, ни один из них не погиб бы. Как это может быть? Чудо! То есть он приходит, обещает здесь чудо. Киба мильхама митцва, бамильхемет митцва шло, потому что это мильхемет митцва, война митцвы, то есть как там была война митцвы захватить Израиль, города и так далее. И потом, когда на тебя нападают, чтобы тебя уничтожить, воевать против этого тоже митцва. Мильхемет митцва, война митцва. Так надо понимать суть этой войны митцвы. И чтобы в войне Мицелая Рауши Поль не должно быть, чтобы упало даже волос с одной головы. Даже один волос какой-то головы упал, там тоже не может быть. Почему? Киляшема Мельхама, потому что Всевышний воюет. Кто воюет? Всевышний воюет. Это нам совсем непонятно, потому что мы даже, если мы верим в Бога и полагаемся и так далее, мы стараемся, чтобы было оружие, была армия, готовиться, тренироваться и так далее. И никто не ожидает, что никто не погибнет. Но он здесь говорит, что так это должно было бы быть. Видимо, надо понять, почему так оно не происходит всегда. Во всяком случае, были ситуации, когда именно так происходило. Там в Танахе у нас есть не одна история, что именно так, что ни один из этих не попал, ни один из не погиб и так далее. Вина коина всего ведаша. Значит так. Ну да, и вот коин, который служит Всевышнему, предупреждает их Бейратам и Эфтихам. Это то, что говорит им коин, народу. Что он должен им сказать? Как мы сказали, Киашем Элокейхем Олехем Ахем. То есть, не бойтесь. Вот это понятие «не бойтесь», оно понимается по-другому, чем по-простому мы читали бы. Потому что мы сказали бы «не бойтесь», имеется в виду «будьте храбрыми». Не бойтесь, как это на народе, что не бойтесь, да, будь храбрый и так далее, сильный, это не бойтесь. А здесь он говорит, нет, не бойтесь в том смысле, что вы должны полагаться на Всевышнего, и поэтому не должны бояться. У нас сразу, конечно, вопрос, ну так что, если я буду полагаться на Всевышнего, так я уже мне нечего бояться? Он говорит, да, что если это так, то тогда произойдет чудо. Интересно, пойдем дальше. И вот Коэн именно об этом их предупреждает. Так он говорит, то, что не должно бояться ваши сердца, то так ваше сердце должно бояться именно это. Не бойтесь, то должны верить все Всевышнего. Это значит не бойтесь. А Валя Шотрим, но там в продолжении написано насчет Шотрим немножко по-другому. В продолжении мы посмотрим, что продолжение. Выдебро Шотрим. До этого Коэн говорил. А теперь он говорит, и пусть потом обратятся Шотрим. Шотрим это уже начальники там войны там, и так далее, уже следующий уровень. Значит, был Коэн, значит, Всевышний сказал Моше, потом сказал Моше, что Коэн, первосвященник, должен сказать это народу, а потом, значит, Шотрим, то есть, видимо, в каждой армии должны иметь генералы, я не знаю, кто там, они должны были говорить народу. Что они, как они обращаются к народу? Говорит так, «Выдебро Шотрим Элиам», и будут говорить Шотрим, эти сторожа, Шотрим, да, к народу, Лимор сказать, «Меа иша шербана байт хадаш». Здесь интересно, мы должны понять, как, что они должны. Потом, значит, сначала Коэн говорит всему народу, а потом, видимо, значит, есть армия, и в каждой армии там есть свой начальник, и начальники вот эти, что они должны говорить солдатам, которые идут на войну. И говорит им так, к народу, «Леймор, меа иша шербана байт хадаш». Кто человек, который построил новый дом? «Вело хинхо», «Вело ханахо», то есть, когда строит новый дом, должен сделать как-то месива в доме, праздник такой, что он это, да, и построил новый дом и так далее, да, ханукатабайт, как, ну, праздник, я знаю, в трапезу, в доме, сегодня тоже это делают, человек приобрел новый дом, у него есть новый дом, делает как бы праздник для Всевышнего. Ханахо, а тот, кто построил дом и не сделал этот ханукатабайт, этот праздник, «Елех вейшов лебейто», он не пойдет на войну. А что будет? «Елех вейшов», пусть идет домой. Значит, это значит сейчас как генерал, офицеры, назовем так, да, в нашем понимании, стоят перед солдатами, и сейчас эти солдаты должны идти на войну. Говорит, давайте проверим. У кого, кто построил дом и не вселился в него, скажем так, выйти, он не пойдет на войну. Почему? Пемьямут. Здесь он уже говорит, что может быть он умрет. Что может быть он умрет в Амельхама в войне. Вишахариханхен. И тогда другой человек это сделает. Ну, получается как бы, ну так что, другой человек. Ну, в всяком случае, как бы несправедливость. Он построил дом и не вошел в него, не поселился хотя бы это. Значит, так по-простому здесь все понимают, что он не пойдет на войну. Он не идет на войну. Хорошо. У меня Иша Шернатакерем. Другое говорит. Кто человек, который посадил виноградник? Вело хилило. И не хилило, то есть первый урожай. Не собрал первый урожай. Елех Вейшов Любитой, Вейшов, и он тоже вернется на войну, домой. Не пойдет на войну. Почему? Пенему Бамильхама, Вейша Хайреха и Халилер. Что может быть он умрет в войне? Если он же так говорит, что может быть он умрет в войне? Вы и Шахеры, другой человек возьмет урожай. Он посадил, а другой человек, ну, надо как-то объяснить, почему это нельзя, да, в чем проблема. Но есть как бы некоторая, скажем, несправедливость. В каком-то смысле, непорядок, я не знаю что. Во всяком случае, он тоже не пойдет на войну. Освобождает его от войны. Умея и Шахеры и Рас и Шач. Кто человек, который обручился с женщиной? Вело ли каха, и не взял ее, то есть он обручился, но еще не сделал свадьбу и так далее. Что тогда? Что с ним? И Лех Вишев любит, он тоже вернется домой. И не будет с ней, не это, да? Почему он должен быть домой? Пенямуда Мельхамавича Хэра Кахэна. Может быть, он умрет в войне, и другой человек возьмет ее в жены. Да, ведь это три условия, которые ставятся. Это известнейшая вещь, все разбирают эти вопросы. Что это за условия непонятные? Люди выходят на войну, он говорит, тот, кто выходит на войну, если он построил дом и не вселился в него, не пойдет на войну. Что, вдруг он умрет, другой человек. Если он посадил виноградник и не воспользовался им, тоже не пойдет. Если он построил дом, обручился с женщиной и не женился на ней, не было свадьбы, да, тогда тоже нет. И дальше, воесможет Римлидабер, Элям, и продолжат они говорить народу. Дальше продолжают, что они говорят народу, вамру и скажут, миа иша и ревера халивам, кто человек, который боится, боится, выехали, оно как это, мягкое сердце, елех вышел любит, то сразу пойдет и тоже вернется домой. Вылой масать левого хаба и хабка львовой, и не будет, значит, сердце своих друзей делать как, ну, лимас, не знаю, как это, расправлять сердце, ну, как бы воздействие, скажем, по-нашему, на других людей приводить. То есть человек, который боится умереть, человек, который боится умереть, пусть лучше не идет на войну. Так это говорится здесь. Ну, я не знаю, да если он боится. Если любой человек, который боится, не может идти на войну, так зачем приводить все эти причины? Вдруг он женится, вдруг он взял жену, обручился, дом построил и так далее. Скажи тот, кто боится умереть, что, может быть, он умрет. Если, может быть, он умрет, значит, боится умереть, наверное. Это имеется в виду. Так что он хочет нам здесь сказать? Да. И приводит здесь Раши, Раби Акива. Раби Акива говорит следующее. Это Раши приводит. Кимашмао, шиное холе, что значит боится? И сердце его, значит, слабое сердце и так далее, он боится. Про кого здесь говорится? И говорит он, и шейно яхоли омед леомод бакишея мельхама вели рот хэлю шупа. Ну, скажем по-простому, да, Раби Акива объясняет это в простом смысле, что тот, который не может видеть войну, не может видеть меч, оружие, смерть и так далее, ты не можешь, не, ну, есть такая проблема у человека, не способен. Это значит мягкое сердце, наверное, это имеется мягкое сердце. Он не должен это, чтобы других тоже не вводить в это дело. Хорошо. Раби Йоси Аглили говорит, спорит с ним, спорит или дает другое мнение, другое объяснение. Раби Йоси Аглили говорит так. Это откуда это? Гмара Сутан. Ну да, там приводятся все эти вещи. И он, Раби Йоси Аглили говорит... А Яреми Аверотши Баядо. Что значит боится? Не имеется в виду, что он боится войны. А что он боится? Имеется в виду, что он боится преступлений, которые в его руке. Да, здесь это что-то объясняют. Да, что это значит? Здесь приходит объяснять, что он имеет в виду. Тот, кто боится, что он боится? Он боится греха. Что значит греха, который в его руке? Что это значит? Что он, у него есть, у него нечистое сердце. Да, он не это, да. Он, скажем по-простому, объясним сейчас сначала по это, потом дальше связать с тем, что нам говорится в начале. То есть, если у него есть какой-то грех, и он боится, что у него есть грех. Что значит, он боится, что у него есть грех, и поэтому он не идет на войну? Объясняет здесь Сифтэ Хахоам, объясняет мнение Раби Йоси Глилин, что Раби Йоси Глилин считает следующее. Эйн мита бело хет. Он считает, что нет смерти без греха. Ну, если только человек выполнил свою задачу, закончил, должен быть из этого мира и так далее. А так смерть – это в результате греха. Велахены мейна берот баядо. И поэтому, если нет преступлений в его руках, грехов в его руках, мало ли ирами пнают, что он должен бояться войны. Или вадайши ирами берот шибаядо, вахшав кашир. Да, то есть, на самом деле страх, это имеется в виду. Потому что что здесь написано? Что, да, что тут всякий, который боится, чего он боится? Боится, что есть грех у него на душе, и поэтому он умрет в войне. Этого он боится. То есть говорит он интересную вещь, что, что если... да, что если он, да, да, как он говорит, что человек не может умереть просто так. Здесь мы входим в ту идею, которую мы разбирали и учили. Один человек сделал какую-то пакость другому человеку, ударил другого человека. Теперь мы приходим и спрашиваем, этот человек, который получил удар, сердится на того, кто его ударил. Спрашивается, как тот, кто ударил, если есть Всевышний на небесах и управляет всем миром, то как же может тот, кто ударил, ударить того, кому не полагается удар? Объясняли мы это, что на самом деле, если он получил удар, значит, ему это полагалось за его поведение отдельно. А тот, кто ударил, это как бы как палка в данном случае, как инструмент, как орудие от Всевышнего. Он не он сам. Он, может быть, на нем есть сама ответственность, почему он ударил, это отдельный расчет с ним. Но с ним расчет отдельный, за, почему он ударил кого-то, а с тем расчет отдельный, что ему это полагалось. А если на самом деле человеку не полагается этот удар в рамках системы управления Всевышнего, то тот, кто хоть, хотел его ударить, он даже если хоть что не может это сделать. Происходят различные события, что у него не получается это сделать. То есть получается, что когда человек смотрит на свою жизнь, на свою жизнь, на свою смерть, на все события, которые происходят с ним, он всегда должен понимать, что у него один расчет. Один, да, один расчет со Всевышним. Один расчет, что я и Всевышний. А не что-то вокруг, еще разные события, разные люди. Никто ему ничего не может сделать, если это не запланировано Всевышним. Когда человек это осознает, и когда он понимает, и тогда ему нечего бояться. Почему? Потому что со мной ничего не может произойти. А если вдруг человек умирает, всякий человек умирает, значит, он должен пришел, закончил свою роль, так он приходит к смерти. А так, в принципе, что вдруг кто-то его убьет, что кто-то принесет ему какой-то вред. Не может быть. Если это происходит, потому что это ему полагается. Но если ему не полагается, этого не произойдет. Теперь, тот, кто кому это, тот, кто кому, да, кому это полагается, что он ощущает в сердце? Он понимает, что у него есть какой-то грех за душою, за что ему полагается удар. И тогда он боится. Кого он боится? Может быть, этот человек мне это сделает. Может быть, этот человек сделает. Он боится удара. Или, другими словами, боится греха самого. Назовем это так. Так это, как у Раби Йоси Глилин. Он боится грехов. Почему грехов? Потому что если у него что-то есть на душе, что с ним может быть, то он боится, что может быть, тогда он получит удар. Не потому, что тот человек может ему это сделать, а потому, что ему это полагается. Только этот человек будет такой-то и такой-то. И поэтому он боится. Это, в принципе, то, что здесь объясняет. Да, вы газар, разор, да. О, и там дальше он приводит. Ваэремя, аверот, шибаядав. Ясно то, что здесь сказано, что человек боится. Если человек боится, пусть идет домой. Пусть не идет на войну. Что значит он боится? Что он с чистым сердцем, что у него сердце нечистое, что-то у него из-за души плохое, что он сделал. Потому что у него, если нет ничего плохого за душой, ему нечего бояться. Он идет на войну без этого. И тогда обещает ему Всевышний, что будет чудо, и ни один из них не погибнет. Кто-то придет и спросит, где мы найдем таких людей сегодня. То есть по-настоящему какая должна быть армия? Как должна быть армия? Что там должны быть люди, которые ничего не боятся. Что значит ничего не бояться? Потому что у которых нет греха за душой. Если нет греха за душой, никакой проблемы, которая это, то ему нечего бояться, потому что с ним ничего не произойдет, потому что никто ему ничего не может сделать, если ему это не полагается. Но если у него что-то есть за душой, то тогда ему нужно бояться. И, да, мы еще пытаемся там дальше разобрать, что имеется в виду. Во всяком случае, это он имеет в виду. Не бояться, что имеется в виду, не бояться. Теперь, здесь сразу спросят, подожди, где мы найдем таких людей? Кто это люди, которые должны выходить на войну, у которых нет грехов? Так нам говорит Тора. И тогда им нечего бояться. Как? Где мы найдем, если мы посмотрим, кто это, должны быть самые, значит, сегодня идет война, убирает войну по такому принципу воинов, кто это должны были быть? Придут разные старцы по 90 лет, 80 лет, им нечего бояться, они праведники, прошли все это, да? Так есть, которые представляют вот эти вот самые эти, да, которые воевали с религией в те времена, вот это 100 лет назад. Это мне тоже Рав рассказывал. Они делали там разные театры и так далее, и вот высмеивали религию там. И приходят, говорит, вот это вот они высмеивали, говорит, вот этот уйдет, и этот уйдет. Один боится того, другой боится этого, еще что-то. И кто остались? Несколько стариков, ну, праведники, раввины, самые такие, они те, которые остались. Еле ходит, еле двигается, они пойдут на войну. Говорит мой учитель, он говорит, что Бриски Рове тогда сказал ему, Бриски Рове, не тогда, может быть, да, это Бриски Рове говорит правильно, что тогда остались бы вот эти вот люди, но они пошли бы на войну, и они бы выиграли войну. Правильно? И это то, что имел в виду также Хефец Хаим, что он должен был выйти на войну. Придет кто-то, скажет, почему это, да, что это значит, что это за война. Как это должна была быть война у евреев? Что должны быть только праведники, они только должны выходить на войну. Потому что все остальные, они боятся. Да, тот, кто боится, то есть это имеется в виду. Тот, который это, и тогда, и только тогда не будет, никто из них не погибнет, а война будет выиграна. Как это мы видим, и они победят своих врагов. Почему? Потому что они только должны выйти на войну. А тогда Всевышний уже будет воевать за них. А зачем нам надо выходить на войну, если так? Пусть Всевышний так это сделает. Потому что то, что они выходят на войну, на самом деле война это духовная у них. Они понимают, что они не могут никого победить силой. И тогда тем, что они идут и делают это значит, а делают Кидуш Ашем, освящают имя Всевышнего. То есть то, что они выходят на войну, это тоже духовное действие. Это не физическое действие идти на войну, это духовное, это что выходит на войну. И так оно было. Где оно было? В Хануку. Именно так оно было. Кто вышли на войну? Пятеро там, это сыновей, да, Маковея, то, что называют, да? Кто они? Мататьяу, пять сыновей Мататьяу. Кто они были? Они были богатыри, они сидели, учили Тору всю жизнь. Чем они занимались? И они вышли, там против них была целая армия. И они их победили, у них был один меч, который, ну, есть разные истории, по-разному рассказывают. У них был один меч, который оставил им это, да, ну, и их сестра принесла им, отрубив голову этому, ну, там было право, они потребовали право первой ночи, и тогда она пришла, она должна была выйти замуж, их не сестра. И она пошла к этому там главному, это, да, как бы на ночь, и взяла там его меч, отрубила ему голову. И вместе с ним пришла и дала это, и бросила эту голову перед своими братьями, так, и как бы она вызвала их на восстание. И у них не было другого выхода, и они вышли на восстание. Они пошли на смерть, а не на жизнь. Это, и это был Кидуш Ашем. Поэтому там стали происходить разные чудеса. И это так мы должны понимать. То есть на самом деле суть, основная суть здесь, это значит, что, да, что человек не должен бояться, имеется в виду, что он должен бояться. Он не должен бояться мира окружающего. Единственное, что он должен бояться, бояться Всевышнего. Самый бесстрашный человек – это тот, кто боится Всевышнего. Обычно рисуют наоборот. Тот, кто боится, боится Бога здесь, боится Бога там, боящийся такой. Не так. Тот, кто боится Бога, он не боится больше никого. Потому что он боится Бога сделать неправильно, и поэтому если это, да, он не боится ничего другого в мире, потому что не может пойти иначе, потому что Бог ему приказал. Боится Бога больше, чем все остальное. И это духовное понятие, а не природное. Что по природе человек, он боится. Он видит собаку, злую собаку, он боится. Видит какую-то опасность, он боится. Ему нужно усилие воли, чтобы не бояться ту самую собаку или то, того самого события и так далее. По природе человек не боится Бога. Это природа человека. Для того, чтобы бояться Бога, надо усилие воли. Прямо наоборот.